направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Врачи и пациенты, студия Наталья Троицкая, здравствуйте. Сегодня мы поднимаем тему, которая касается миллионов семей по всему миру – деменция. Это слово часто вызывает страх, растерянность и множество вопросов. Что это за заболевание? Можно ли его предупредить? Как распознать первые признаки? И как помочь близкому человеку сохранить достоинство и ясность ума как можно дольше? Об этом и многом другом мы будем говорить с нашим гостем. На студии научный сотрудник, врач-невролог, руководитель Центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук, кандидат медицинских наук Юлия Александровна Шепелюкова. Здравствуйте, Юлия Александровна.
Здравствуйте, Наталья.
Давайте начнем вообще с этого определения. Что такое деменция?
Угу. Очень часто люди приходят на прием с фразой «вот нам поставили диагноз деменции», и здесь хочется сразу сказать, что деменция – это не диагноз, и это не какое-то одно конкретное заболевание. То есть под деменцией может скрываться очень много причин, и поэтому, когда мы используем термин «деменция», то есть мы подразумеваем некое нарушение когнитивных функций, то есть памяти, мышления человека, поведения его, которое приводит к тому, что он перестает справляться с профессиональными и бытовыми задачами. Да? То есть, но это не характеризует какое-то одно конкретное заболевание.
Угу. Деменция в основном в каком возрасте проявляется? Может быть, это генетическое обусловленное состояние, да, мы уже поняли, что это не заболевание. Угу. Мужчина, женщина, кого чаще? Я понимаю, что вы изучаете полностью эту проблему, действительно так. Общество всего мира стареет, понятно, да, взрослеет очень-очень. Поэтому и чаще выявляется, это правильно?
Совершенно верно. И в целом, на самом деле, деменция может возникать в любом возрасте. То есть там и в более молодом, там и у нас есть пациенты, которым 30 лет, да, которые развивают такое состояние.
Ого.
Но, безусловно, гораздо чаще оно встречается у людей в старшей возрастной группе, то есть после 65-70 лет. То есть в целом по статистике каждые там 5-10 лет статистика там очень сильно растет. Вот. А в плане генетики, на самом деле, генетические факторы, они в каких-то случаях больше влияет, в каких-то меньше. То есть, например, в случаях более молодого возраста дебюта, безусловно, генетика влияет больше. Но когда мы говорим про возрастных пациентов, да, то там генетика, на самом деле, не так много влияет, а больше влияет наш образ жизни, причем именно в предшествующие годы. Да, то есть, как мы жили в молодом, в среднем возрасте и так далее.
Называется, как бы отмотать назад, да, чтобы понять, что тут можно профилактировать. Вот, кстати, об этом мы сегодня будем говорить на будущее. Mm-hmm. Очень много будет советов. А вообще, почему вот деменция – это не равно забывчивость? Вот как вот эти вот… Просто возрастная забывчивость. Память не та, мозг не то. А как вообще понять, что тут уже несколько другая проблема?
Забывчивость, на самом деле, это может быть одним из симптомов, но различие между просто возрастной забывчивостью и все-таки признаком заболевания как раз вот в этом, влияет ли это на нашу жизнь, да, то есть если это просто какая-то возрастная, даже не забывчивость, а невнимательность какая-то, да, то человек действительно, да, может что-то периодически забыть, но это абсолютно никак не влияет на его повседневную активность ни в быту, ни в профессиональной сфере, если он работает, вот. Но если же забывчивость становится значимой, да, когда человек, например, не помнит, что он с кем-то поговорил по телефону или не помнит, что он обсуждал 2 часа назад там со знакомым или родственником, или постоянно что-то теряет, ищет в квартире, да, куда он что положил, забыл, и это на регулярной основе, вот это уже может быть патологией. То есть поэтому мы смотрим, безусловно, на степень выраженности вот этих вот нарушений.
Угу. Какие виды деменции вообще существуют? Или это она одна единственная?
Как я сказала, деменция – это состояние, соответственно, причин у этого состояния очень много, и на самом деле спектр тоже зависит от возраста пациента. Если мы говорим именно про такую более возрастную категорию людей, то на первом месте это, безусловно, болезнь Альцгеймера, она где-то процентов 60-70 всех случаев деменции обуславливает. На остальных местах идут сосудистые деменции, то есть это деменция вследствие перенесенного инсульта или там, каких-то хронических заболеваний головного мозга, сосудистых именно. а, и какие-то будут более другие редкие варианты, там деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция, деменция при болезни Паркинсона, например, тоже бывает, да, ну и более редкие другие причины.
Да.
Вот. А если мы говорим про более молодых пациентов, то на самом деле там тоже по статистике превалирует болезнь Альцгеймера, к сожалению, вот, но в более молодой категории пациентов появляются, мы называем, ну, большим проценте случаев, вот так называемые потенциально курабельные причины, то есть, например, какие-то инфекции головного, ну, которые, да...
Менингиты?
Ну, например, энцефалиты, угу. Да, они тоже могут когнитивными нарушениями проявляться, угу. Или, соответственно, аутоиммунные в том числе, да, энцефалиты есть, то есть тоже отдельная вообще тема,
да.
И которая у более молодых пациентов тоже может проявляться вот такими симптомами. Поэтому, ну, более молодые пациенты, наверное, более такие требующие, да, обследования для исключения каких-то других причин, кроме вот тех, о которых мы осведомлены хорошо.
Угу. А давайте вот немножко о статистике. Угу. Вообще вы сказали, что с каждым годом, да, ну, мы начали, население, оно взрослеет,
угу.
Хотя сейчас и молодые, да, вот выявляются чаще случаи тоже.
Угу.
То же самое деменция, Альцгеймер, вы сказали, угу. В том числе. А в основном все-таки, если все-таки взять мужчина или женщина, либо это 50 на 50, что вообще влияет на это?
Угу. А, ну, если говорить про половую разницу, угу. Да, то есть данные о том, что среди женщин это может встречаться чаще, но на самом деле исследования разные. Есть исследования, где разница между полом не показана, в некоторых исследованиях показано, что у женщин встречается чаще, поэтому как бы, ну, такой четкой какой-то концепции нету, да, в этом плане. Но известно, что женщины больше все-таки бремя несут, потому что они чаще ухаживают, например, за пожилыми там, родителями, да.
Да,
и так далее. То есть даже если они не болеют, бремя на них все равно ложится в большей степени. Если говорить в целом по статистике, то ну, считается, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире имеется где-то 57 миллионов людей с деменцией. Вот. Ну, из них, как я сказала, процентов 60-70 – это болезнь Альцгеймера. Это во всех возрастных группах. Да. Если говорить про нашу страну, тоже у нас официальных точных данных нет, но есть экстраполированные данные Всемирной организации здравоохранения, которые рассчитывают, собственно, распространенность заболевания в зависимости от социоэкономического статуса страны,
да.
Количества населения и так далее, и считается, что в России где-то порядка 2 миллионов пациентов с болезнью Альцгеймера должно быть. Ну, то есть, если представить, да, что это 60-70% от общего количества, то есть, суммарно у нас где-то 2,5-2,6 миллиона людей с деменцией в целом.
Угу. Только многие невыявленные, получается.
Да, многие невыявленные или официальный диагноз не установлен.
Вот так вот.
Да, то есть, потому что у нас в стране до сих пор вот, среди врачей даже существует заблуждение о том, что это возраст и так далее.
Что вот. Вы хотите,
да,
на
да,
самом деле?
Да.
Вот будем сегодня про профилактику uh-huh. говорить. Во-первых, фактор риска, хотелось бы мне понять. Мы сейчас будем готовиться, ну, как, сейчас многие новости выходят, да, по всему миру, что скоро человек будет жить до 120 спокойно лет, uh-huh. постоянно. Смотрим, какие-то таблетки появляются, которые отматывают возраст назад. Может uh-huh. быть, мы как раз это увидим в ближайшие годы. Но хотелось бы понять вообще, а возможно ли деменцию, вообще все вот эти заболевания, профилактировать?
Угу. А, на самом деле,
из
да.
Из какого возраста начинать? Вот сейчас скажешь, как вот человек родился, да, все, понеслось. А тут ты сидишь уже... Так, ну-ну-ну, что с этого начинать?
Да, нет, на самом деле профилактика в данном случае это самый лучший вариант лечения, ну вот при этой категории болезни, uh-huh. потому что, к сожалению, ну многие из них, в частности, та же болезнь Альцгеймера, да, на момент сегодняшнего дня лечится далеко не всегда эффективно, да, вот, поэтому профилактировать, безусловно, более эффективный способ, вот, и профилактику действительно нужно начинать с детства, и... Есть такая группа ученых, которая несколько раз в несколько лет оценивает именно такие данные с высокой доказательностью в литературе. И вот последнюю оценку они проводили вот как раз от факторов риска развития различных видов деменции. И вот они выделили там определенный список факторов, разделили их на возраста, какой фактор в каком возрасте важен.
Да.
И если суммировать вклад всех этих факторов, то по их расчетам можно снизить риски деменции примерно на 45%, если следить вот за всеми ними. Вот. И, собственно, самый первый, который именно в молодом возрасте, то это уровень образования нашего и его качество. То есть, поэтому чем вы... И на самом деле, вот по, опять-таки, если возвращаться к статистике, вот из вот этих 57 миллионов людей с деменцией считается тоже, что процентов 60 – это страна с низким и средним уровнем дохода. То есть, ну, очевидно, что там, скорее всего, и образование ниже, и, собственно, доступ к медицинской помощи ниже. То есть, вот эти факторы тоже очень сильно влияют. Поэтому наше образование и то, насколько мы поддерживаем поддерживаем наш уровень интеллектуальной работы в течение жизни, очень сильно влияет. Вот. А в среднем, основное количество факторов, они в среднем возрасте находятся, и там, собственно, факторы, которые отвечают за сердечно-сосудистые заболевания различные, да, то есть артериальная гипертония, сахарный диабет, изменение уровня липопротеинов в крови, да, то есть если мы это все, если это развивается, мы это медикаментозно корректируем, то, собственно, фактор нивелируется. Если же это не корректируется, а многие люди тоже, особенно среднего возраста, ну и как врач, знаю об этом, да, ну там что там у меня эти цифры давления, зачем мне принимать препараты?
У меня рабочие 140 на 100.
Да, да.
И, 100... и попробуй поспорь.
Да, да, и при 150 я себя прекрасно чувствую,
конечно,
зачем мне ваши препараты.
Вот
или там у меня в анализах крови, ну, повышен холестерин, или, ну, повышена глюкоза.
А зачем вы читали мне... про статины, сколько там всего? Ну, это
да,
уже начинается споры и все остальное.
Да, вот. Но на самом деле коррекция этих факторов, она нивелирует риски не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и риски деменции тоже. Вот, сюда же относятся вредные привычки, да, то есть злоупотребление алкоголем, курение, низкий уровень физической активности, да, потому что очень у многих у нас сидячий образ жизни,
да.
Соответственно, это тоже один из факторов риска. Вот. А поэтому, ну, наверное, в основном все назвала, что относится к среднему возрасту. А коррекция нарушений слуха, кстати, тоже считается.
Да?
Да, да, потому что считается, что вот такая сенсорная депривация, когда человек недополучает информацию из окружающей среды, это тоже, собственно, может повышать риски развития деменции в будущем.
А мне вот интересно, вот. Риски развития деменции у наших более молодых, так, подростков, поколения, которое, собственно, с гаджетом родилось, у них какие риски? Потому что я понимаю, что более старшее поколение, да, они как бы и активно рабочие, и прочее. Ну, про зумеров сейчас много всяких интересных мифов ходит, да, и что вот... Ну, в общем, человек не любит иногда напрягаться в каких-то моментах и прочее, прочее, прочее. А уж чего-то там учить, это третий, десятый, если есть какие-то быстрые дофаминовые, да, вот эти вот по получению информации... И, в общем-то, мозг-то особо не напрягается, получается. Чего там напрягаться-то? Все получаешь быстро, эффективно и хорошо.
Да, эта проблема, на самом деле, сейчас тоже исследуется. И есть... Ну, понятно, что мы пока не знаем, как это будет влиять, потому что деменцию этих людей мы будем оценивать еще лет через 30-40-50. Вот. Но действительно есть исследования, в которых показано, что люди, которые там постоянно решают задачи с использованием гаджетов, и те, которые решают задачи с использованием интеллектуального труда, у них, собственно, при использовании активным гаджетов, когда ты не подключаешь, да, свой собственный анализ, то мозг работает сильно слабее, это, безусловно, уменьшает образование новых нейронных связей и так далее. Поэтому, безусловно, это... не очень полезно, но, с другой стороны, когда вот тоже там были группы, когда, например, человек решал задачу сам, но с привлечением возможностей, да, электронных там...
Искусственный интеллект, например.
Да, ну, то есть, но при этом он общую часть он все делает сам, но вот...
Чего-то
можно пользуется,
взять.
Да, то есть это тоже в целом можно так делать, да, но вот когда ты полностью все делегируешь искусственному интеллекту, скажем так.
А сейчас многие так делают.
Да, то
я просто даже смотрю ролики в интернете, что разные педагоги мировые в разных вузах крупных просто кричат, да, переживают за студентов, что вы приносите готовые работы с помощью искусственного интеллекта. Мозг-то не работает, не развивается.
Да,
что будет дальше?
Это, к сожалению, да, возможно, проблема, которую мы будем решать через 20-30 лет. Разбирать последствия.
Да, ну я надеюсь, что все-таки как-то это... Будем правильно относиться к своему мозгу, который должен все-таки работать. А по поводу наследственного фактора. Если у близких родственников там есть деменция, стоит ли переживать вообще за это?
Ну, здесь на самом деле зависит от того, что за деменцию близких родственников, потому что, ну, довольно часто, ну, то есть деменция это в целом распространенная, да, проблема, и поэтому практически, не знаю, там у каждой второй, третьей семьи, у кого-то во втором, третьем поколении есть кто-то с какими-то видами, да, деменции, но мы, как правило, не знаем, да, вот если приходит пациент к нам на прием, да, с жалобами на нарушение памяти, говорит, что вот у его мамы тоже было нарушение памяти, но она скончалась там 20-30 лет назад, а я же не знаю, что у нее было. То есть тоже ли самое у нее было?
Тем более, раньше не диагностировали.
Конечно,
особо.
А может быть, у нее был инсульт, да, из-за этого у нее были нарушения памяти. Здесь наследственность в большинстве случаев вообще ни при чем никакая. Вот, поэтому все вот эти данные нужно очень аккуратно анализировать, интерпретировать, и поэтому, нет, действительно бывают заболевания, например, лобно-височная деменция, есть такое заболевание, где наследственность, ну, в 40% случаев она встречается, да, и там прям есть генетические мутации в определенных генах, которые за это отвечают. Но это довольно редкий случай, да, все-таки абсолютное большинство случаев деменции, она не наследственная, да, и все-таки больший вклад, то есть нам хочется, наверное, все спихнуть на генетику, и чтобы снять с себя всю ответственность, но на самом деле все-таки именно наш образ жизни вкладывает большую часть, и более того, есть, например, ну, тоже люди, которые сталкиваются с этим вопросом, есть такой очень популярный генетический анализ, ну, и, знаете, он включен во все вот эти большие генные панели, когда там факторы риска ты хочешь себя поанализировать. Да. Есть такой ген АПАЕ, вот, и там есть определенные его вариации, когда вот считается, что вот здесь повышен риск деменции, болезни Альцгеймера, но вот этот ген, он не отвечает за абсолютный риск, то есть даже если мы выявляем вот этот вариант, это всего лишь значит, что да, у тебя риски выше, чем у того человека, у которого нет вот этого варианта.
Это не значит, что 100%.
Да, но если ты там будешь соблюдать все остальное, то, собственно, деменция может не случиться. И то же самое в обратную сторону. Если ты не носитель, это не значит, что ты абсолютно защищен, да, и можешь жить как хочешь и делать, что хочешь.
Вот так вот. Вот. А поэтому... то начинает расслабляться, и
да, все. Да, поэтому генетика, да, она какой-то вклад, наверное, оказывает, но все-таки он не такой большой, как нам кажется.
Угу. Вопрос по поводу проблем с памятью. Как понять, вот как первые признаки близкому человеку, что что-то происходит не так в семье, да, например, у мамы, либо у бабушки. Что делать? Вообще, какие признаки именно говорят о том, что надо бы пойти к специалисту.
Ну, то есть, как я уже упоминала, да, ранее это действительно... Во-первых, мы сравниваем всегда то, что есть сейчас, с тем, что было раньше. Вот всегда, когда пациенты приходят вот с такими начальными признаками, мы всегда спрашиваем, а как было раньше, там, 20 лет назад, 30 лет назад, потому что, ну, бывает, ну, у всех у нас...
Есть особенности,
конечно, безусловно, да. У кого-то лучше работает зрительная память, у кого-то слуховая, кто-то там в мгновение что-то запоминает, кому-то нужно время, лица те же самые, да, все по-разному запоминают. Вот. Вот. И если ко мне приходят и говорят, вот там, я не могу выучить стихи, я все время спрашиваю, а как вы учили это раньше?
Да никогда не учил.
А просто человек жил там 70 лет, вообще никогда не учил стихи, вдруг в 70 он решил потренировать память, начинает учить стихи, не может их выучить, и как бы ему кажется, что это проблема, да? Поэтому вот в этом случае это, наверное, можно рассматривать как просто вариант наша особенность. Вот. Но если человек начинает забывать, например, он там много раз звонит и одно и то же рассказывает, либо много раз звонит и одно и то же спрашивает, постоянно ищет, куда он положил паспорт, деньги, еще тоже, ну, вот в контексте, да, современности, вот пожилые люди, которые попадают вот в эти мошеннические схемы, это тоже часто люди уже с первыми признаками, скорее всего, заболевания, которые не могут критически оценить ситуацию. Вот. А это... варианты, когда человек вдруг маршрут забыл, незнаком, не сориентировался в незнакомом месте, в метро, хотя он всю жизнь живет в Москве, да, или уже в знакомом месте, там, до магазина пошел, свернул не туда, не на том автобусе куда-то уехал, да, то есть вот это может быть уже таким тревожным звоночком, да, или личность вдруг начинает меняться, да, то есть человек исходно был там суперобщительным, а внезапно он становится более апатичным, да, ну, то есть в общем-то любые изменения, которые отличают, да, нашего маму, папу, если мы говорим, да, про возрастных людей, от того, каким он был раньше. То есть, если вот что-то возникает, что тревожит. Или тоже бывают истории, когда, ну, там, дети, посещая родителей, начинают замечать, что, например, очень много еды в холодильнике, которая пропадает, да, или очень много одинаковой еды, да, там, люди покупают одно и то же, забивают просто холодильник и не едят это. Вот. А какой-то беспорядок в доме, да, меньше, там, ну, аккуратности, хотя раньше мы за этим следили. Захламление, там, квартиры, это, в принципе, тоже может быть. Ну, то есть, ну, таких признаков довольно много, они у всех будут очень индивидуальными, и на самом деле мы всегда говорим, что если вдруг вы замечаете что-то у своего близкого, иногда бывает, что люди сами замечают, это, к сожалению, не так часто бывает, но иногда все-таки люди замечают сами, что там они забывают, что не так, как раньше, приходят самостоятельно, но все-таки чаще, наверное, у пожилых людей замечают именно близкие, и вот к нам на прием приводят именно близкие. Мы все время говорим, что если вы заметили, и вас это беспокоит, вы лучше придите, мы сделаем осмотр и решим. Это все-таки вариант нормы, и беспокоиться не надо, дадим какие-то рекомендации, да, по дальнейшей профилактике. Либо, если все-таки мы видим, что это не норма, да, и есть какие-то моменты, которые тревожат, мы назначим дополнительное обследование. А в плане того, куда обращаться, ну, наверное, лучше обращаться в какие-то специализированные
учреждения
или даже на специализированные приемы. Ну, вот, например, у нас, да, есть прям специализированный центр когнитивного здоровья, здоровья, да, где мы ведем специализированный прием, и, собственно, к нам приходит вот пациент именно с такими жалобами. Да, и, то есть мы с каждым пациентом, у нас прием длится час, да, поэтому в рамках этого часа мы,
минут, да.
Да, мы успеваем побеседовать с пациентом, с его родственниками, если они вместе приходят, провести полный осмотр и, собственно, дальше уже спланировать, нужны нам какие-то дальше обследования или не нужны, обсудить вопросы профилактики и так далее. Если там нужны какие-то дополнительные детальные обследования, в том числе там, для исключения болезни Альцгеймера и так далее, мы можем их тоже у нас в центре выполнить. Да, у нас есть стационар, в который можно попасть по ОМС, то есть абсолютно бесплатно, и на самом деле большую часть вот этих узкоспециализированных обследований любой житель России, да, может получить в бесплатном формате.
Да. Я понимаю, важно, что наверное. Да, у нас мало вообще на самом деле таких специалистов. Очень мало, скажу я вам. Вот, у меня вот вопрос по поводу как раз симптоматика, да, понятно, доктору уже на приеме. Какие обследования специализированные должны быть сделаны? Потому что вот мы сейчас говорим, да, про центр. Есть, где специалист как раз занимается этой проблемой, узкий специалист, я считаю. Потому что многие же как начинают? Годами ходят в поликлинику, невролог говорит, что вы хотите, да, да ничего страшного, попейте что-нибудь для того, чтобы у вас мозг поработал, либо отдыхайте больше, спите, записывайте, а возраст пришел и прочее, прочее, прочее. Вот человек годами туда-сюда ходит, пока, не дай бог, не происходит трагедия. Мы все понимаем, что все что угодно можно забыть. Страшные вещи, да? Там газ выключить или еще что-то. Господи, это вообще... Тем более, если, например, там мама или бабушка живет одна, нет присмотра. Это вообще особенный момент. Вот расскажите, пожалуйста, какие обследования необходимы вообще при подозрении на деменцию и исключении, например, той же болезни Альцгеймера, да? Одно из вид, как я поняла. Один из видов, да.
Ну, на самом деле, спектр обследований, он в целом все-таки подбирается индивидуально, да. Зависит после того, как мы осматриваем пациента, но есть ряд общих моментов, которые, ну, мы у всех пациентов оцениваем. Ну, то есть, во-первых, это, ну, самые такие стандартные анализы, которые мы на любой диспансеризации сдаем, да, это общий анализ крови, биохимический анализ крови, потому что они позволяют оценить в целом состояние наших органов и систем, да, организма за пределами головного мозга, потому что они тоже могут влиять на работу головного мозга, то есть там функция печени, функция почек, да, опять-таки те же самые сердечно-сосудистые факторы риска, да. Мы оцениваем в этих анализах, да, то есть нет ли у нас диабета, нет ли у нас нарушения липидного, да, профиля и так далее. Вот. А многим пациентам, ну, то есть если мы подозреваем все-таки какую-то проблему после осмотра, мы назначаем визуализацию, то есть либо МРТ головного мозга, магнитно-резонансную томографию, либо, если это невозможно по какой-то причине, хотя бы компьютерную томографию, потому что очень много различных структурных повреждений, ну, не связанных вот с теми болезнями, которые мы обсуждали, да, тоже могут таким симптомам приводить, там опухоли какие-то, нервные системы и так далее, поэтому, ну, то есть такие случаи периодически, это редко, но все-таки бывает, поэтому мы должны структуру тоже оценить, да, и потому что если мы выявляем там что-то, это уже совсем другое направление лечения будет. Вот. Ну и какие-то более специализированные тесты, безусловно, назначаются уже при подозрении на какое-то конкретное заболевание. Например, если по обследованию мы понимаем, что все-таки у нас есть подозрение на болезнь Альцгеймера, то там для того, чтобы подтвердить этот диагноз, нам нужно уже делать специальные тесты, то есть оценивать так называемые маркеры болезни Альцгеймера. Да, и на момент сегодняшнего дня в России доступна оценка этих маркеров таким очень специализированным методом, то есть мы их оцениваем не в крови, потому что в крови, к сожалению, пока еще не налажена эта методика, даже не только в России, но и в мире.
Но она такая, есть, да? Только,
она
только
разрабатывается.
Какая-то.
Да, то есть у нее просто не очень высокая чувствительность, специфичность, скажем так, поэтому все равно все, что диагностируют в крови, приходится подтверждать золотым стандартом.
Да.
Вот, а золотой стандарт – это анализ этих маркеров заболевания в жидкости, которая называется ликвор. Мы ее берем, делая процедуру, которая называется лимбальная пункция, то есть это такой укольчик в области поясницы. Вот, и мы там забираем 2-3-5 миллилитров этой жидкости, и вот в этой жидкости оцениваем вот эти маркеры. Процедура в целом безопасная, мы пациентам всегда объясняем, как это происходит, что пациент делает, сколько это длится. Длится это 10, ну, максимум 15 минут. Вот. И, собственно, там уже мы оцениваем маркеры болезни, и вот по результатам уже точно можем сказать, это болезнь Альцгеймера или не болезнь Альцгеймера.
Вот это да. Юлия Александровна, уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду
туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о деменции. Перед тем, как ушли на новости, с нашим гостем, научным сотрудником, врачом-неврологом, руководителем Центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук, кандидатом медицинских наук Юлией Александровной Шпилюковой мы говорили про анализ, да, настоящий на деменцию, но который пока еще такой не массовый, да? Правильно, Юлия Александровна?
Ну, наверное, в контексте нашей страны он не массовый точно, но в контексте нашего центра мы его делаем, ну, скажем так, в довольно большом объеме. Ну, то есть все пациенты, которые попадают к нам в стационар с подозрением на болезнь Альцгеймера, собственно, мы эту процедуру выполняем. Ну, кто соглашается, безусловно. Вот, поэтому у нас, наверное, такой охват пациентов в нашей клинике довольно большой на данный момент.
Понятно. Если установлен диагноз, что происходит дальше? Мы сейчас будем деменцию и Альцгеймера разделять? Нет, все вместе, правильно? Есть диагноз. Какое лечение?
Ну, лечение подбирается индивидуально, в зависимости все-таки от того диагноза, который привел, да, к развитию деменции. А если это какие-то потенциально курабельные случаи, не знаю, там иногда тот же, ну, какие-то воспалительные заболевания, да, мы говорили, нервная система, да, могут к этому приводить, там, соответственно, свое лечение будет, и прогнозы уже будут связаны с конкретным заболеванием. Если же мы все-таки говорим про вот большую, ну, те случаи, которые чаще встречаются, то есть болезнь Альцгеймера, сосудистую деменцию и остальные, то, безусловно, мы подбираем препараты. При этом препараты тоже делятся на категории. Есть препараты, которые непосредственно могут влиять на когнитивные функции и улучшать их в какой-то степени, но, к сожалению, те препараты, которые есть сейчас, они не останавливают течение заболевания, ну, то есть заболевание все равно будет прогрессировать дальше, но они позволяют сделать его чуть более управляемым, да, и у некоторых пациентов позволяют все-таки улучшить когнитивные функции, но это уже на какое-то время, к сожалению. Вот. Вторая группа препаратов, которая тоже индивидуально подбирается по потребности у пациента, это препараты в случае, если у пациента есть, например, сопутствующая депрессия, да, то есть это антидепрессанты, если есть какие-то нарушения поведения, да, это соответствующие препараты, корректоры поведения, если есть нарушение сна, например, тоже очень многих пациентов пожилых, в том числе с деменцией, бывает бессонница, мы тоже это должны корректировать, да, собственно, назначают снотворные и так далее. То есть дальше это все подбирается индивидуально, но помимо препаратов, на самом деле, людям с установленным уже, ну, диагнозом какого-то заболевания, да, которое привело к деменции, очень важен посторонний уход, да, то есть для того, чтобы, ну, если это уже деменция, то есть это уже есть нарушения какие-то самообслуживания, да, поэтому у человека должен быть обеспечен качественный уход, да, ежедневный, то есть это должен быть определенный режим дня, это должны быть, ну, то есть должен, кто-то должен следить за тем, что он кушает, потому что часто люди с деменцией могут забывать кушать, да, и многие проблемы и ухудшения связаны именно с тем, что человек просто голодает, так как он забывает есть, да, а либо бывает обратная ситуация, когда человек забывает, что он уже поел, и то ест есть больше, чем нужно, и из-за этого набирает вес, и получает сопутствующие проблемы со здоровьем, да, вот, поэтому, то есть, вот за этими тоже вещами нужно следить, нужно следить за приемом лекарственных препаратов, потому что тоже бывают препараты серьезные, да, есть препараты, которые параллельно пациент получает там от сахарного диабета, например, от гипертонии, если он выпьет больше, он может тоже привести, да, к осложнениям, или он забудет выпить, да, это тоже будет иметь последствия. Поэтому, ну, то есть, по сути, такие люди нуждаются в, ну, вот на определенных стадиях заболевания уже они нуждаются в постоянном постороннем контроле. Это, конечно, очень накладывает, ну, скажем так, бремя на семью, а иногда бывают пациенты, у которых, к сожалению, нет семьи, да, и есть там в лучшем случае какие-нибудь друзья, которые пытаются, ну, в общем,
довольно это сложная, да,
сложная проблема, да, и здесь ты всегда работаешь с семьей, не с пациентом, как при других заболеваниях, да, а в абсолютном большинстве случаев ты работаешь с семьей и пытаешься решать проблемы не только медицинского характера, но и вот эти все сопутствующие социального, да, пытаясь, потому что люди не знают, что им делать, куда им идти, вот, и то есть очень много времени, особенно когда это повторные пациенты, мы занимаемся вообще не медицинскими проблемами на самом деле, ну, в обсуждении, да, на приеме, а вот именно вот такими.
А можно ли все-таки выявить деменцию на ранней стадии? И вообще такой процент, ну, пациентов большой или маленький? То есть получается, что обращаются, когда уже все действительно сложно и запутано.
Ну, и я тяжело. Бы, наверное, вот, например, опять-таки нашего среза, да, нашего центра, я бы сказала, что у нас все-таки чаще обращаются люди на более начальных стадиях заболеваний. А, и мне кажется, что все-таки в последние годы, ну, даже у нас в стране об этой проблеме стали говорить больше, и люди стали об этом слышать больше, да, и у меня иногда приходят пациенты, там, вот мы послушали ваше выступление где-нибудь, да. ваше интервью, случайно, абсолютно, и вот мы решили там на всякий случай привести, да. И, то есть у нас, наверное, вот мы как-то считали, чаще всего обращаются пациенты не на стадии деменции все-таки, а на стадии, которая называется умеренное когнитивное расстройство, то есть это такая стадия, которая предшествует деменции. Ага. Да, да, да. И вот у нас абсолютно большинство пациентов, которые наблюдаются и обращаются впервые, это вот пациенты на этой стадии.
Что она дает в лечении?
Ну, она, безусловно, когда мы более рано выявляем все факторы риска, мы их корректируем, да, мы назначаем какое-то специфическое лечение. Безусловно, это позволяет сделать так, чтобы пациент, ну, более медленно переходил на следующую стадию, чтобы семья была готова к тому, что может быть дальше. И, собственно, ну, то есть это дает время и семье, и возможности, собственно, семье. И здесь еще тоже хотела бы упомянуть, что на самом деле для болезни Альцгеймера у нас сейчас, ну, в мире, да, несколько лет назад появились новые препараты, которые имеют свойство такое, как замедлять течение болезни. Да.
Прилично замедлять?
Но пока мы не знаем, потому что они появились года 2-3 назад всего лишь, да, то есть у нас, опять-таки, нет пока больших
исследований,
ну, даже времени наблюдения большого за этими пациентами нет. Вот. Но считается, что они могут замедлять переход из одной стадии в другую, там чуть ли не на несколько лет, но их надо назначать именно в максимально ранней стадии. Да? Поэтому, собственно, сейчас вот эти все маркеры, зачем мы берем, ну, то есть, да, потому что именно на ранних стадиях симптомы пока могут быть не такие яркие и очевидные, да, и иногда ты там можешь сомневаться, есть этот диагноз или нет. Да? Вот если, собственно, на ранней стадии мы уже посмотрели маркеры, и они положительные, то мы уже понимаем, что происходит, и вот именно на этой стадии пациента лечить будет более эффективно, в том числе вот этими новыми препаратами, скорее всего, будут появляться сейчас еще, учитывая, да, что там ну вот успех случился, скорее всего, эта группа будет препаратов очень сильно развиваться дальше, и, скорее всего, у нас их будет становиться все больше и больше, поэтому, безусловно, диагностировать желательно эту болезнь вообще до того, как появились какие-то первые симптомы, потому что часто, когда появились хотя бы минимальные симптомы, уже патология в мозге, на самом деле, есть 10-15 лет. Да, поэтому, по сути, медицина сейчас пытается разрабатывать маркеры, они пока, естественно, их нету, да, но весь мир работает над тем, чтобы разработать маркеры заболевания и диагностировать его за много лет до того, как появится первый симптом. То есть, по сути, скринировать здоровых людей, да, здоровое население, выявлять тех, кто в группе риска, и вот их уже дальше оценивать на вот эти маркеры заболевания и лечить именно тех, кто в группе риска. То есть, по сути, вот более эффективно это будет работать вот так. А когда уже появились симптомы, то, как правило, какие бы инновационные препараты ни были, процессы уже давно есть. Да? Угу. Поэтому обернуть его вспять, скорее всего, будет невозможно.
А бывает ли скрытая деменция?
Ну, под скрытой, я не знаю, что вы понимаете под скрытой деменцией, но в целом я могу предположить, например, ситуацию, когда человек живет там в какой-нибудь большой любящей семье, да, и у него потихонечку там, ну, зачем мы будем пожилую маму просить готовить обед, да, давай мы будем сами готовить обед. И, то есть вот у человека так постепенно забираются разные функции бытовые, и все, что, все как бы времяпрепровождение сводится к просмотру телевизора, там, чтению книг, да. И все.
Отдых.
Вот, да, или там пациент живет там с супругом или супругой, да, и вот другой человек берет на себя потихонечку обязанности, думая, что он помогает, а потом случается ситуация, когда человек остается один, ну, по какой-то причине, да, семейный, и вдруг резко выясняется, что он не справляется, да. Такие случаи тоже бывают, когда вот два супруга там живут десятилетиями вместе, а потом, например, один из них умирает, да, и вдруг вот второй остается один, и семья абсолютно понимает, что он, да, абсолютно беспомощный, да, вот, наверное, я бы вот так это интерпретировала. Такие случаи бывают, да, примеры регулярно встречаются.
Вот мы про препараты поговорили, современные деменции, которые сейчас разрабатываются, и я думаю, что с каждым годом все новые и новые будут все равно препараты появляться. Вот как долго вообще человек может жить с этим диагнозом деменция? Мы уже выяснили, что это прогрессирует. Даже если препарат тормозит, но все равно заболевание, оно идет своим ходом.
Но я бы сказала, что все равно нельзя какую-то общую статистику привести, потому что все-таки все зависит от причины и всех остальных факторов.
Нам какие-то вот случаи, которые в мире происходят, яркие, да, например, того же Брюса Уиллиса, да?
Да, но у Брюса Уиллиса довольно специфичный вид деменции, скажем так, да, который называется лобно-височной деменцией. Там, к сожалению, прогноз, ну да, плохой. То есть там пациент... Ну, то есть еще вот я бы хотела, наверное, сказать так, что от деменции не умирают, да, то есть умирают от последствий, к которым она может привести. Да. Например, человек ушел, заблудился, заработал инфекцию, да, или он потерял способность двигаться, заработал инфекцию, или он потерял способность глотать, да, заработал пневмонию и так далее. То есть, по сути, сама деменция непосредственно, она к смерти не приводит. Вот. Но насколько она быстро будет приводить к вот этим нарушениям движений, самообслуживания, да, и так далее, это, безусловно, зависит от ее вида. Ну, то есть, если мы говорим про Брюса Уиллиса и лобно-височную деменцию, там прогноз, ну, прям, это один из таких очень неблагоприятных видов деменции, там даже симптоматического лечения никакого нет эффективного, и, безусловно, там, не знаю, лет 5-6-10, ну, иногда боль, чуть больше, но как бы не больше, да, глобальный прогноз. Болезнь Альцгеймера, если про нее говорить, она очень разная, то есть бывают случаи более агрессивного течения, бывают случаи более доброкачественного течения, то есть у нас есть пациенты, которые там лет 3-4-5-6 наблюдаются, которые относительно стабильные остаются, угу. Да, а есть пациенты, которые прям каждый год приходит или даже каждые полгода приходит, и мы видим, как они сильно ухудшаются. Поэтому здесь заранее сказать, какой будет прогноз. Ну, то есть просто по одному визиту точно нельзя. То есть нужно хотя бы 2-3 года понаблюдать за пациентом. Да, и ты примерно понимаешь уже скорость его прогрессирования. Вот. А если это какие-то, опять-таки, виды, варианты деменции, которые в целом... ну, скажем так, относится к курабельным, то там даже, возможно, улучшение, да, там, например, мы выявили какой-то дефицит веществ, да, мы его восполнили, то есть у меня была как-то пациентка, которая заболела, ну, какой-то там вирусной инфекцией кишечной, вот, и ее там очень долго тошнило, да, диарея была, и на этом фоне у нее очень сильно снизились когнитивные функции. То есть ко мне привели там семья со словами, что вот все плохо, она не ориентируется, ничего не понимает, никого не узнает. Ну, там действительно был очень низкий когнитивный уровень. Вот. Но мы там ее обследовали, выявили, что вот на фоне вот этой всей ситуации она, у нее развилось много-много разных дефицитов. Мы дальше это все восполнили, и спустя там полгода она пришла на прием ко мне сама, и когда мы ее тестировали по тестам, все было вообще супер. Это очень редко такие случаи бывают, да. Но они тоже бывают. Да, поэтому здесь я говорю, у каждого человека это все-таки индивидуально, да, и мы, ну, с каждым пациентом мы разбираемся, да, то есть в чем причина и какой может быть прогноз, учитывая уже вот эту причину.
Как родственникам, я понимаю, что вы и психологи, и психотерапевты, все вместе, как родственникам вести себя с человеком, у которого есть диагноз деменция? Или болезнь Альцгеймера, или одно и то же, да?
Ну, отлично. Вообще есть определенные правила общения родственников с такими пациентами, и, ну, то есть, да, мы, безусловно, обучаем этому и на приеме, но, опять-таки, на приеме, наверное, все равно не так много времени.
Конечно.
Час – это вообще немного времени. Вот. А, ну, основные, наверное, принципы – это то, чтобы донести до родственника, что человек делает это не специально, что это болезнь, да, и, по сути, это уже другая личность, да, то есть это не тот мама и папа, которого мы знали всегда,
это,
да.
Это самое сложное. Сложное,
да, и вот то, что он сейчас делает вот так, он делает это не на, потому что некоторые думают, что вот он назло мне там,
одно и то же говорит.
Да, прячет вот эту еду там в шкаф, заматывая в салфетки, да, ну то есть и так далее. Ну то есть нет, человек делает это не назло, не специально, вот ему почему-то сейчас его мозгу, да, кажется, что вот так ему правильно, вот так ему безопасно, и у него совсем другая логика, совсем другие причинно-следственные связи. Здесь действительно нужно просто, ну, донести до родственников, что это вот совсем другой человек. А, ну, нюансов вообще там на самом деле довольно много, и я, например, ну, очень много сотрудничаю, есть такой фонд, Альцрус называется, не знаю, вы слышали или нет?
Слышала, да-да-да.
Такой фонд, который занимается помощью как раз семьям с деменцией, они проводят школы, обучающие для родственников, которые длятся, я периодически в них просто как врач тоже участвую, длятся 5-6 часов, где там есть медицинская часть, где вот я рассказываю про какие-то медицинские аспекты, и большая часть вот эта социальная, где в том числе с родными обсуждают вот эти нюансы общения, да, как вести себя, если пациент там злится, а как вести себя, если там кричит на свое отражение в зеркале, да, и так далее, да, то есть нюансов действительно много, и мы там часто вот разбираем какие-то там конкретные случаи и так далее. Вот, ну, то есть, мне кажется, нам не хватает немножко, ну, то есть... помощи от социальных служб, да, которые бы вот на себя вот эту роль брали.
Ну, потому что социальный, да, работник, он придет 15 минут, да, что-то где-то, тем, да, более, если человек живет один с этим, да, диагнозом, да, тут, сами понимаете, какая ситуация, да, когда нет близких людей, либо близкие люди тоже, понимаю, нанимают каких-то нянечек, сами они работают, то третье, десятое, да, но в это время... Да, человек, да, может оставаться, конечно, один, и все что угодно можно. А вообще с деменцией это всегда контроль близких. Человека одного оставлять нельзя. Мы понимаем, вот сейчас мы уже опять говорим, что все зависит от стадии заболевания, от как раз проблем с...
Да, да, ну то есть на самом деле там действительно есть разные стадии вот у каждой болезни, да, то есть начинается все с стадии умеренного когнитивного расстройства, а потом уже идут разные стадии деменции, начально умеренная, тяжелая. Безусловно, когда пациент уже переходит в стадию деменции, то там оставлять его нежелательно, да, на стадии умеренного когнитивного расстройства он, скорее всего, сам совсем прекрасно справится. Вот, но здесь еще какой нюанс есть, да, вот мы говорили с вами про фактор риска, я не назвала еще один фактор, это социальная изоляция. Вот, и считаю, что люди, особенно этот фактор влияет именно в пожилом возрасте очень сильно. То есть люди, которые проживают в одиночестве, имеют более высокие риски развития деменции, если у них ее нет. А если у них уже начались первые признаки, то, соответственно, они имеют, ну, риски более быстрого прогрессирования. Поэтому даже если пациент себя обслуживает, да, то есть, ну, у него уже появились первые признаки, то вот это нахождение в одиночестве, да, он совсем справится сам. Но в целом то, что он не общается регулярно с людьми, да, это все равно провоцирует более быстрый переход на другие стадии. Поэтому, может быть, его и не надо контролировать, но ему нужна компания, да. И поэтому мы вот, собственно, тоже с родственниками вот это проговариваем.
Человеку, да, нужен человек всегда.
Да, да, да.
Давайте про профилактику поговорим, деменции, потому что мы ее чуть-чуть коснулись, до образа жизни вообще. Но понимая, что это серьезное такое нарушение, да, не заболевание, а именно нарушение, состояние. Как профилактировать вообще? А реально ли предотвратить вообще деменцию? Если вот все вот эти факторы риска постараться устранить. Мы поняли, что есть специализированный анализ, да? И когда-то в ближайшее будущее, вероятнее всего, уже будут людям, в общем, делать этот анализ, да, чтобы понимать, будет у него высокий риск деменции или Альцгеймера, либо нет, и уже профилактировать так. Пока его сейчас вот, ну, нет, да, в обозримом ближайшем будущем, как вот предотвратить? Реально ли?
Я считаю, что можно, по крайней мере, приложить к этому усилия, да, и просто, мне кажется, нужно заниматься информированием населения вообще об этой проблеме, да, чтобы каждый человек в возрасте 20 лет, 30 лет...
20-30 лет!
Да, да, на самом деле думать об этом нужно уже в этом... Я, на самом деле, могу даже, например, себя рассказать, так, да, то есть я, когда начала работать вот с такими пациентами, это было почти там, ну, чуть меньше, чем 10 лет назад, вот, я поняла, что я на каждом приеме рассказываю про вот образ жизни, про профилактику, и в какой-то момент я задумалась, а что делаю я, да, и я, например, начала очень активно заниматься спортом 5 лет назад. Я начала бегать, начала там, сразу же потянулась коррекция питания, потому что, когда у тебя много спорта, ты не можешь есть все подряд, да, тебе нужно, чтобы насыщаться, есть определенные продукты. Вот, сразу же корректируется сон, потому что тоже, когда у тебя есть физическая активность, ты не можешь не поспать минимум 7 часов, потому что, ну, просто ты не встанешь утром.
Конечно.
Вот, и, в общем, на самом деле, вот, когда ты сам, ну, вот, просто увидишь это. Но чаще всего об этом думают люди, которые уже столкнулись. Вот члены семьи, да, когда они видят эту проблему, они начинают экстраполировать на себя и начинают заниматься профилактикой. Но, к сожалению, люди, которые никогда этого не видели, да, они, наверное, счастливы, что они этого никогда не видели, как живут такие семьи, но они и не думают о себе, да, и они задумываются уже, когда может быть поздно. Поэтому, мне кажется, наша задача как врачей, там, журналистов, да, социальных, да, работников, это вести вот такие беседы с людьми, которые с этим не сталкивались, чтобы они понимали, почему им вообще надо заниматься спортом, почему им надо следить за своим питанием, почему там нужно учиться работать со стрессом, хорошо спать, да, следить за здоровьем, проходить медицинские чекапы регулярно, да, ежегодно, потому что, ну, иногда там всем кажется, вот я сейчас буду эффективным, буду много работать,
все будет хорошо.
Все будет хорошо.
Но многие же планируют, да, 10, 15, 20 лет впереди, а что будет дальше, все. Но,
да,
дальше может быть все что угодно.
Да, да.
Люди, да, настоящим, я понимаю, что сейчас как бы мало почему-то кто-то живет настоящим. Все думают о будущем, иногда о прошлом, когда прорабатывают всякие психологические вот эти, я не знаю, ну, все что угодно. Ну, сейчас Что происходит на психологе, как и каждый второй психолог, да, пытаются как-то придумать вообще всю свою жизнь, там, какие-то родовые эти травмы и все остальное отработать, где-то чего-то психологически. На самом деле я понимаю, что жить настоящим сейчас – это делать для себя максимально прямо в этот день.
Да, да.
Вот мы сейчас про спорт говорим, про питание, про все, для профилактики. Прямо вот сейчас встать и сделать что-то для себя полезное.
Да, но мне кажется, в этом нужно еще найти для себя какие-то смыслы, потому что вот когда ты просто говоришь в сухую, что вот нужно правильно питаться, хорошо спать, заниматься спортом, люди это воспринимают, ну, как какую-то... Да, общая рекомендация, которую я когда-нибудь последую, но сейчас меня это не интересует.
У меня нет времени, я быстро пойду покушаю, съем какой-то бургер, да, посижу где-нибудь чего-то, позалипаю в телефоне, а потом мы как-нибудь решим этот вопрос.
Да, да, да.
А на самом деле потом может быть очень все сложно потом. Кстати, какие-то БАДы существует для, не то что устранить, для профилактики. Потому что, ну, же понимаете, чего только нет, чего только не придумано. Сейчас профилактируйте. Там все написано. Там от онкозаболевания до Альцгеймера все, что хочешь, профилактируют. Вот эти БАДы попейте, вот эти БАДы попейте. Уже витамин D, мне кажется, вообще абсолютно везде. Ну, да, он полезный, это необходимо, понятно. Но, я не знаю, мне кажется, уже все, что только возможно, магний и прочее-прочее, вот в профилактику той же деменции впихнули.
Ну, это просто популярная тема и выгодно с точки зрения продаж, наверное.
Да,
вот.
Наверное,
но
да.
Я в БАДы абсолютно не верю. Ну, то есть я верю в то, что, да, мы должны проходить четкие медицинские чекапы, да, то есть там же та же самая функция щитовидной железы, витамины какие-то, да, там B12, фолиевое железо, да, и если есть дефициты, мы это корректируем. Если дефицитов нет, просто так принимать там витаминчики какие-то и биологически активные добавки. Это
дорогие особо... анализы это получаются.
В смысле...
Говорят, хотите дорожание анализов, пожалуйста, принимайте все, что хотите.
Да, мне кажется, что сильно более эффективно все-таки обратить внимание на свой образ жизни.
Угу. Скажите, а алкоголь ускоряет развитие деменции?
Безусловно, да, и он может быть причиной даже ее развития. Ну, то есть бывают случаи именно алкоголь-индуцированных поражений мозга, одним из симптомов которых является когнитивное нарушение деменции, да. Поэтому... Ну, в общем, если она уже есть, безусловно, употребление алкоголя
просто
будет ускорять.
Просто многие же, вот мы как раз говорили как-то с наркологом в эфире, да, что, что такое алкоголизм. Все считают, что это вот как бы, вот видишь, алкоголик, да, вот человек, который, к сожалению, да, уже дошел до ручки, да, до такого состояния. И тут уже понятно, что человек попал в действительно сложную ситуацию, в беду. Но многие считают, что подумаешь в пятницу, каждую неделю, где-то с друзьями встретиться, выпить бокал, два вина, это не алкоголизм. Хотя уже там психиатр, нарколог сказал, что все.
В лучшем случае раз в неделю. У меня есть пациенты, я всегда это просто тоже задаю, когда мне про алкоголь, да, и
что
мне говорят,
это же
как все. Я всегда спрашиваю, ну, знаете, у всех это все разное, вот как конкретно вы? И там мне рассказывают, ну как? Ну вот каждый вечер 1-2 бокала вина после ужина. Вот. И, то есть, и тут ты понимаешь, что все-таки...
Уже все, да?
Да.
Но
да,
на самом
да.
деле, потому что почему-то такое легкое отношение, да. а на самом деле это все влияет в том числе
Конечно.
На деменцию, извините меня. Это все очень опасно. А в конце, уже ближе к концу эфира, какие рекомендации для всех наших слушателей, для профилактики? Мы поняли, что если человек столкнулся, точнее, семья столкнулась действительно с такой бедой, есть школы. Есть куда обратиться, послушать, узнать. Это прям вот серьезная такая подготовка. Профилактировать как?
Ну, мне кажется, что, может быть, учитывая, опять-таки, наш темп жизни, если мы говорим про москвичей, да, в первую очередь, то я бы, наверное, рекомендовала остановиться, задуматься, посмотреть на свою жизнь и вот подумать вот те мероприятия профилактики, которые мы обсудили, что вы делаете, чего вы не делаете, и, может быть, внедрить то, чего вы не делаете, чтобы, собственно, профилактировать и позаботиться о своей здоровой старости.
ЗОЖ все-таки не просто так придумали. Спасибо большое. У нас в гостях научный сотрудник, врач-невролог, руководитель Центра когнитивного здоровья Российского центра неврологии и нейронаук, кандидат медицинских наук Юлия Александровна Шпилюкова. Спасибо.
Спасибо.